Прочитаем в основании беседы 2 глава книги Бытие, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Братья и сестры, мы с вами читали, после каждого дня творения «хорошо, хорошо, хорошо». И 31 стих 1 главы говорит так: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». И впервые мы встречаем слово «нехорошо». Нехорошо быть человеку одному. То, что Бог сотворил человека, Он сотворил хорошо. Но прошло определенное время, и Бог хотел, чтобы человек сам это понял. И говорит, нехорошо быть одному. Все. Дальше он должен быть уже не один. Сотворим ему помощника, соответственно ему. Братья и сестры, ну бывает у нас в жизни немножко иначе. Когда хорошо было быть одному или одной, потом хорошо было быть вместе, вдвоем, и потом начинается одно нехорошо. Сожаление, что вступили в брак, переживания. И некоторые сестры иногда говорят, если б я знала, я бы замуж не выходила. Разве хорошо то, что вот Бог усмотрел в семейной жизни? Эти скорби, муки рождения детей, скорби вынашивания, воспитания, характеры наши, которые открываются вот слабые стороны. Бог усмотрел так, что хорошо должно быть в браке человеку. Что нужно для того, чтобы было хорошо? Когда мы смотрим все примеры в Священном Писании, все тупики, в которые заходил человек, мы видим, что есть всегда у Бога выход для человека. Всегда. И когда мы опять поймем, что вот что-то нехорошо, Бог всегда делает так, чтобы было хорошо. Немножко посмотрим путь к браку, который как должен проходить. Это уже может быть просто к нашим детям. Когда сказано было о человеке, что он оставит отца и мать и прилепится к жене своей. Сначала Бог создал человека, затем прорастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. Затем взял Господь Бог человека, поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить. Это все до брака. Это еще тогда, когда у него мысли еще о браке, о семье, о помощнице не возникали. Дальше мы читаем. Заповедал Господь Бог человеку, говоря, это можешь, это нельзя. Дальше. Образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет он всякую душу живую, так и было ей имя. И только после этой работы, после этого труда у человека возникло желание иметь помощника. Бог вводит его в то, что называется хорошо, из того, что было нехорошо. Для того, чтобы вступить в брак, мы сегодня решаем эту дилемму. Дружить, не дружить молодежи. С какого возраста думать об этом? Вот с такого периода. Если человек уже может оставить отца и мать, а что значит оставить отца? Это значит, без отцовского взгляда уже может жить. Вполне. Без отцовского слова, уже воспитан, уже знает заповеди Божии, знает, что хорошо, что плохо. Он может уже содержать дом. У него есть профессия. Он возделывать, обрабатывать и хранить может. Он познал окружающее. Вот как вот Адам дал имена всем. Он уже потрудился. Тогда ему будет хорошо в браке. А если он всего этого еще не пережил, а начинает переживать просто чувства, Ему будет в браке нехорошо, а с ним еще труднее будет в браке, второй стороне. Путь к тому, чтобы в брачной жизни нашей было хорошо, лежит такой. И хотелось бы, конечно, особенно наших сыновей провести этим путем. Путем воспитания, привить им любовь к труду, научить их какому-то полезному делу, чтобы они имели профессию, особенно, чтобы они знали заповеди Господни. И потом человек начинает думать о помощнике. Это Божий путь. И это путь, который Бог говорит, что это хороший путь. Мы сейчас, братья и сестры, коснемся все-таки некоторых моментов первой семьи, чтобы на основании их примера мы увидели, что хорошо в браке, а что нехорошо. Господь Бог, мы прочитали, образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он даст им имена. Это был тяжелый труд. Что значит дать имена? Я не представляю, чтобы Адам был таким, где-то на бугорку, там, под деревом или где, лежал, дремал, и так, что-то пролетит и давал бы имена. Надо было понаблюдать за каждой птичкой, понаблюдать за каждым животным. Надо узнать было характер и дать имя, чтобы оно соответствовало его образу поведения, его характеру. Он распознал, еще тогда все были травоядными, не были кровожадными, но уже некоторые натуры кровожадные он распознал и дал им точные имена. Волк или же ягненок. Мы знаем, что характер одного и другого. Но эти имена идут оттуда еще, от Эдемского сада. Он развил у себя способность мыслить, вникать, иметь общение с Богом. Когда он пришел в такое состояние, тогда Бог говорит, уже можно дать ему жену. Уже можно, чтобы был первый этот брак. Уже должно быть, чтобы у него была помощница. Не просто ведущая его, а ведомая за ним. Братья и сестры, и сейчас коснемся мы вот самого момента первой встречи. Она очень удивительна и очень много нам говорит. Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Первое слово, которое сказал человек о жене своей. Или как мы еще можем сказать, первый комплимент, который сказал первый мужчина первой женщине. Какой был? Вот эта кость. Я не знаю, братья и сестры, как вот вам укладывается, вот как сестрам это, приятно было бы от мужа услышать вот такой комплимент. Вот кость моя. Обычно такие комплименты говорят друг другу, когда поживут лет 15. Говорят, что ты кость где-то вот в этой области застряла у меня, и все. А это первая встреча и такое первое слово. Вот кость моя. Первое слово, братья и сестры, оно очень удивительное. Первое слово всего состоит из трех букв. Вот. Что оно обозначает? В переводе из древнееврейского языка это слово обозначает на старославянский «ура». Это слово восторга, вдохновения. Ну вот, давайте переведем теперь на нам понятный язык. Речь Адама, когда он увидел жену, которую Бог ему привел. Говорит, «Ура, кость моя!» Что это за возглас? Что это за слово? Что за этим словом кроется? Братья и сестры, за этим словом кроется великая тайна. Тайна, о которой мы читаем в послании Ефесянам, 5 главе, 33 стих, где сказано, что тайна сия велика, тайна счастья, если можно так сказать, формула счастья в семейной жизни. Кто начинает так жизнь семейную, у того будет хорошая жизнь. Тот скажет «хорошо». Хорошо мы живем. Хорошо, что я женился. Хорошо, что у меня есть семья. Вот эта кость моя. Мы знаем, что человеческое тело состоит более чем из 200 костей. Разной величины. Малых и больших. И Бог взял одну из костей у Адама. Почувствовал ли Адам, что он лишился одной кости? Конечно, это было не так больно ему, потому что Бог навел на человека крепкий сон, и когда он уснул, он взял это ребро. Это была операция, это не просто был чудесный какой-то способ извлечения кости. Это нелегкое было дело. Он взял эту кость и прикрыл то место плоти. Сколько спал Адам, сколько эти вот ткани зарастали. Но когда он проснулся, не почувствовал ли он, что нечто не стало у него? Вот кто пережил операцию определенную, когда что-то удалили из организма, это очень чувствительно, это очень ощутимо. Потому что все, что Бог дал человеку, оно все ему нужно. Даже аппендицит, который вырезают, он нужен. И особенно в младенческом возрасте. Это как, вот говорят, школа или даже университет лейкоцитов, где белые кровяные тельца учатся побеждать, простите, красные кровяные тельца, учатся побеждать. Когда в организм входит какая-то инфекция, они ведут борьбу, умирают, и здесь они проходят эту школу. Ну, кстати, вот как раз в Германии, я не помню, в каких годах это было, то, что решили, чтобы потом не было проблем в взрослом возрасте, у 20 тысяч детей вырезали аппендицит после рождения сразу же. И почти все они стали калеками, и в основном даже дебильными. Этого нельзя было делать. Что Бог сотворил, оно не лишнее в организме. Как теперь Адам почувствовал, что у него не стало одной кости? Мне как-то вот не так давно пришлось пережить некоторые травмы и 3 перелома было. Настолько хорошо заросли эти переломы, что когда сделали снимок, практически трудно было увидеть это место. А мне видеть не надо. Я на каждую перемену погоды, перемену давления, я скажу, где этот перелом был, где не стало частицы ткани, а здесь не стало одного ребра. Разве Адам этого не почувствовал? Первый брак строился на удивительном основании, вот то, что нам нужно вспомнить, особенно братьям. И всегда есть возможность поправить положение. Первый брак строился на том основании, что Адам отдал. Отдал сначала. Многие браки сегодня строятся на том основании, чтобы взять. Почему делается предложение? Ну, потому что нравится внешне, характер хороший, духовное, или же хорошо все умеет делать. Я много буду от этого иметь. Первый брак строился на основании, которое Бог усмотрел. Он взял у Адама. Он учил этим самым нас отдавать. Он учил в школе Адама сначала научиться, чтобы у тебя было что-то отдать, а потом взял это. И из взятого Господь сделал. Все, что Господь делает прекрасно, Он сделал, Он сотворил и привел к человеку. И Адам говорит, вот кость моя, вот где она, вот куда она была отдана. Почему он и принял жену? Потому что она взята от мужа, Слово Божие говорит. Потому что он отдал сначала, а потом получил. Слово Божие говорит так, блаженнее давать, нежели принимать. Кто сегодня в браке живет на таком принципе отдать, тот блаженнее. Почему ропот и недовольство? Потому что все недостаточно. Хочется больше взять, хочется лучшее взять. Почему претензии друг к другу? Потому что написано у ненасытимости две дочери. Давай и давай. И кто живет на положении только берущего, тот сам несчастливый, делает жизнь другого несчастной, не имеет радости, ему все нехорошо. Нехорошо быть человеку одному. Почему? Потому что он должен кому-то что-то давать. Так Бог усмотрел, вот почему нехорошо. У него уже было очень много у Адама. Бог его наделил интеллектом, Бог его опытом жизни уже провел. Он и возделывал, он и охранял, он и обрабатывал. Он имел уже заповеди. Но что пользы иметь самому? Разве нам не хочется что-то отдать? Братья и сестры, вот кто видел когда-либо мать, которая плачет над пустой кастрюлей? Когда она сготовила борща или еще что-то, приготовила, поставила на стол и все поели. Разве она плачет? Разве ей неприятно, что то, что она приготовила, оно пошло на пользу, и она готова опять готовить. Она стирает, гладит, засыпает очень поздно и довольна этим, что отдает. И когда рождает деток, и они вырастают, она довольна, что она дает здоровье, время. И чем лучше дети, чем больше довольства. Но надо отдать сначала. В этом счастье семейной жизни. И Бог посмотрел, почему ему нехорошо. У него есть что отдать. Надо теперь провести тому, кому он будет отдавать. Вот когда вступает в брак, и уже есть что отдать, и когда, ну, если бы мы так подготавливали, и служителя тоже, молодежь, и родители сыновей наших, и себя проверяли, как мы живем, какой пример показываем. Есть ли у тебя что отдать? Думаешь ли ты отдавать или брать в семейной жизни? Много от этого зависит. Будешь ты сам счастливый, и будет тебе хорошо, или же тебе очень нехорошо будет. Берущий постоянно и живущий только, чтобы брать, никогда не бывает доволен. Это в семье можно видеть, это можно видеть в церкви. Кто больше всего недоволен? Кто постоянно имеет претензии? Кто мало ходит на собрания? Кто не трудится в церкви? Все не так. А кто трудится, он не замечает. Ему все так. Он отдает. Это его принцип жизни – отдавать. Там Бог первую семью построил. Создал Господь из ребра взятого у человека жену. Бог что-то создаст из того, что мы отдали. Если же мы еще ничего не отдали, если только брали, что тогда? Из дней из чего создавать. И мы говорим: Господи, вот почему моя такая жизнь? Начни отдавать, и Бог из твоего отданного, даже из малого, будет делать прекрасно. Если только будем брать, из этого ничего не сделаешь. Бог создал жену из отданного, из взятого у Адама. У него было что взять. Он отдал это, Бог взял это и создал жену. И он сказал: вот это кость от костей моей и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа. От мужа, моей, мое. Когда эти слова вырываются? Это мое. Потому что мне хочется брать, говорит, это мои дети, это моя жена, все. Это моя семья. Здесь совсем другой смысл. Это мое, он видит это в другом. Когда мы видим наших сыновей, которые проповедуют или прославляют Господа, разве не приятно это видеть? Разве не приятно создавать? Это мои молитвы здесь. Это мой пост. Это мой труд здесь. Тогда радостно это видеть. И вот в такую радость Господь хочет нас вести. Что еще Господь нам открывает в первой встрече первых людей? Очень много, братья и сестры. Бог открыл, что Он наделил женщину удивительной природой влияния. Посмотрите. Человеку не нашлось помощника, подобного ему. Адам нуждался в помощнике. Он устал. Был уставшим человеком. Он много уже потрудился. Безмолвно. Одним только своим присутствием, своим появлением из рук Создателя, жена вдохновляет его. И он говорит: вот. Здесь открывается то, что Адам готов уже дальше трудиться, дальше выполнять волю Божию. Бог наделил этой природой влияния женщину, чтобы вот так положительно влиять на мужчину. Это влияние Бог вложил с самого детства. Оно уже присутствует, оно уже распространяется. Братья и сестры, еще хочется вернуться немножко. Нехорошо и хорошо. Хорошо будет тогда, когда семья выполняет Божьи намерения, Божью волю. Если семья живет для Бога, хорошо будет. Если начинает жить для себя, нехорошо будет. Первая семья жила для Бога, выполняла волю Божью, и Бог вводил их в хорошее. Бог вел человека под доброе влияние. Но опять-таки, когда мы будем под добрым влиянием? Вот что вложим, то и возьмем. Практика жизни показывает, братья и сестры, какое-то сильное влияние. Это влияние настолько бывает сильным и опасным, что Слово Божие сравнивает иногда женщину с вратами преисподней, с глубиной ада. Слово Божие говорит, что это глубокая яма, и в нее упадет тот, на кого прогневается Бог. Что некоторые юноши, некоторые мужья, мужчины находятся под таким влиянием, идут прямо в преисподнюю, понимают, но не могут уже удалиться от этого влияния. Вспомним мы Иакова. Сколько трудных лет прошло у него под этим влиянием, под влиянием Рахили. И он забыл мать, и она умерла. Она говорила, я позову тебя. Он не слышал уже этого зова. Сколько сегодня бывает таких вот юношей, которые попадают под влияние, начинают грубить родителям, начинают быть непослушными. Почему? Влияние. И влияние не всегда доброе. Посмотрите, ужасное влияние на Ирода, дочери Иродиады и его жены. Этот человек, который, если подозревал кого-то, что он посягал на его царство, он умерщвлял. И вы посмотрите, потерял голову. Говорит, до полуцарства отдаю. Вот что такое это влияние. Изавель как влияла на мужа, а затем на сына. Сколько невинной крови было пролито под действием этого влияния. Я помню, мы как-то вот беседовали на эту тему, и присутствовали посетители наших собраний. И одна девушка говорит, вы знаете, когда я ночью иду в городе, идут 10 парней, я не боюсь. Но если среди них идет хоть одна девушка, я знаю, что ради нее они сделают всякое зло под этим влиянием. Я говорит, обхожу их стороной. Да. И другое, братья и сестры, сколько доброго было сделано под этим добрым влиянием. Сколько смирилось. Вот возьмите влияние маленькой девочки, израильтянки. Не сказано о ее имени. Она оказала влияние на жену Неймана. И это влияние дальше пошло на Неймана, на царя сирийского. И под действием этого влияния доброго царь сирийский заключает мир с царем израильским. Это тогда будет доброе влияние, когда с детства воспитаны правильно. Посмотрите, она с детства знала, что есть Бог в Израиле, что есть пророк. Это влияние освящено. Сила влияния очень большая. Бог наделил женское естество. Если оно освящено, это подвиги, это молитвы. Это Авраам, который стал другом Божиим. Это Самуил, который был с детства под таким благословенным влиянием Анны. Это очень многие. Возьмите вот Руфь. Какое влияние благородное. Когда она пришла на поля Вифлеемские, ее увидел Вооз. Что он, разве потерял голову? Забыл честь и совесть? А это было настолько уже опытное, уже много пережившего, много узнавшее в жизни. Это была молодая вдова. И она знала рычаги влияния. Посмотрите, Рахиль как сразу включила свое влияние. И как забегал возле нее Иаков. Нет, Руф говорила так на имени. Твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. Там, где дочери наши, жены, сестры освящаются Божьим влиянием, освящаются Словом Божьим и молитвой, какое-то благословенное влияние. И вот когда Вооз увидел Руф, ему захотелось нечто сделать доброе для вдовы. Он вспомнил древнюю заповедь. Не убирай поля твоего до конца, оставь сироте, пришельцу и вдове. И он говорит, оставляйте колоски, пусть собирает. А потом ему показалось мало этого.
даете лишь меня, говорит, отнеси на имение. Отнеси свекрови твоей, она тоже вдова. Дальше посмотрите, еще ситуация сложнее, когда ночью в поле он увидел недалеко от себя Руф. И ему захотелось восстановить удел умерших, поступить со своим уделом. И он стал прадедушкой Давида. Вот как может быть добрым влиянием. Смирение возьмем мы Марии и многих святых жен. Какое распространяли доброе влияние. Как оно распространяется на практике жизни. Братья и сестры, вот посмотрите здесь тайно. Со стороны мужа. Бог нашей природе говорит то, что, особенно после грехопадения, ей свойственно другое уже. Часто мужа берущие только, требующие, и все. И Бог говорит, для тебя счастье, начни отдавать. А для жены оказывай влияние. Какое влияние? Смотрите, она прекрасна, сотворенная Богом, и она всем своим видом, всем своим характером, всем своим смирением Адаму нечто сказала, бессловно сказала. Она ему сказала, Адам, я всего-навсего одна твоя частица. Я маленькая кость твоя. Ты целая. Ты больше 200, а я одна. Он почувствовал этот разговор. Бог его уже провел этой школой воспитания быть защитником. Ему захотелось взять ее под защиту. И он говорит, вот кость моя, одна только. Она ему дала это почувствовать, я одна только у тебя. Вот такое влияние. Что делать, если муж суровый? Слово Божие говорит мужам, не будьте суровы. Что делать, если муж не любит? Что тогда делать? Господь дает другую формулу. Дай ему почувствовать, что ты только маленькая его часть. Дай ему почувствовать, что он целое. Пробуди в нем то, что Бог вложил. Не может быть, чтобы у женщины или у мужчины не было доброго. Оно спит, оно дремлет. И мы, вступая в семейную жизнь, Бог вводит, соединяет нас, чтобы мы это все доброе могли пробудить. И Бог говорит жене, а ты пробуди в нем. Но это можно сделать только глубоким смирением. Ты дай ему почувствовать, что ты его маленькая часть. Я всегда привожу этот пример, потому что он мне очень памятный. У нас дома одна дочь и 4 сына. Этот еще маленький. А вот трое, они старше ее, она меньше среди них. И я вот часто наблюдаю, как вот она с ними уживается. Или, вернее сказать, выживает среди них. Потому что ей приходится... У них игры одни, там, машины, другие занятия, там, они спортом, они подвижные. А у них характер девочки. И как вот ей быть? Вспоминаю, когда кто-то пришел к нам в гости и принесли кубики, и высыпали на пол. И говорят, берите, ребята. Ребят долго приглашать не надо было. Они очень быстро, сразу же разобрали кубики. А она, смотрю, не успела ей ручонку протянуть. Уже ничего не осталось. Вы знаете, мне так жалко ее стало. Так немножко сдавило здесь. И она посмотрела на них. Они так по-мужски смотрят. У нас на Украине они по-украински разговаривают. И я на лицах их читаю. Це моє. Все. Не подступись. Я смотрю, она так сидит. И таким вот извечно женским движением одернула платьичко и говорит, тоже на украинском языке, ей все до одного. Вот сила влияния. Вот сила кротости. Вот сила женственности. Вот та сила, которую Бог наделил женское естество. Если Бог поставил женщину за мужем, если первое отличие между мужчиной и женщиной заключается в том, что мужчина должен быть первым, а за ним жена, то Бог для ее безопасности дал нечто драгоценное. Дал то, что она и сказала мужу, без слов, я у тебя одна, я маленькая твоя часть, А ты все целое. Мне тоже вспоминается всегда вот в таких вот рассуждениях семья, брата, служителя. Они уже были возрастом, дети взрослые, все определенные. И в церкви были некоторые трудности. Брату надо было уже передавать ответственность за церковь кому-то другому. А знаете, иногда этот процесс трудным бывает, болезненным бывает. И братские проходили, не всегда легкие, членские собрания. Кто-то высказывал много претензий брату. И он приходил домой разбитым часто. Ну, а у нас была комнатка там наверху с братьями. И мне часто приходилось слышать его разговор дома с женой. И он ей жаловался и говорил, вот так, говорит, отдали все для церкви. Жена сидела срок, он два срока, дочь два срока. И говорит, никто и спасибо не скажет. Одни претензии. И она, как, знаете, как кто голуби воркует, она спокойно ему говорит, а как Христос говорит? Он все отдал, но он не ошибался. И кто ему сказал спасибо? Распни кричали, а мы, говорит, с тобой немало и ошибались, немало ошибок, и что-то не так сделали. Как нам, говорит, надо спокойно это принять. Вы знаете, она его успокаивала. Какое доброе влияние. Какое благословенное было вот обстоятельство, когда была передана ответственность другому брату, и брат тоже остался служителем. Но во многом это благодаря вот этому доброму влиянию жены. Когда нам приходится совершать служение, братья и сестры, где-то заметно, что если есть трудности в церкви, обычно там ищи чью-то жену или чью-то дочь. Это вот влияние, которое так распространяется и распространяет болезни. И наоборот, устройство – это обычно чья-то мать, ее молитвы, доброе воспитание. Помните, как царя всегда имя матери упоминалось? Это чья-то добрая жена, богобоязненная. И вот сегодня брат рассказывал некоторые свои переживания и говорит, часто приходится не быть дома, в пути, усталость после работы, еще надо ехать в соседние церкви, там посещать. И устаешь сильно, засыпаешь иногда, вот за рулем остановишься, подремаешь немножко, едешь. И говорит, один раз я долго ехал домой и приехал где-то уже в 4 часа, подъезжаю, смотрю, на балконе ждет жена. А я, говорит, не ложилась спать, выглядывала и молилась. А завтра опять поездка. Без этого, говорит, ожидания, без этого влияния я не смог бы это делать. Если бы она сказала, хватит, достаточно, сколько можно, это было бы тоже сильное влияние. Сколько много Господь делает через это доброе влияние. Нужно осознавать ответственность этого влияния и понимать, куда приведет семью влияние. В положительную сторону или в отрицательную сторону. Я хочу еще вспомнить один пример друзей, которые прожили браки около 10 лет. Мы не виделись где-то лет 7, наверное, когда я был в церкви там. Ну, интересно было вот видеть многих друзей, уже изменившиеся лица. Я ждал, когда пройдет эта семья. Сестру я знал как музыканта хорошего, солистку такого хорошего оркестра большого. А брат был очень скромный. И она такая была... во всех вопросах очень быстро ориентировалась. И когда они поженились, то все вопросы решала она. У нее получалось, он ей это место уступил. Обычно вот всегда женщине хочется идти за сильным плечом. И она с радостью идет, с удовольствием идет за сильным плечом, но еще с большим удовольствием пойдет вперед, если увидит слабость мужа. И вот здесь-то тоже говорит, у меня получалось... И как-то они очень быстро. И квартиру сумели получить хорошую, домик небольшой, потом обмен какой-то сделали, в общем, у них участок хороший, дом хороший, машина, и все получалось. Но, говорит, я счастья семейного так и не ощутила. Вот такого, ну, счастья женского. Чтобы я была счастлива в семье, я не испытывала этого. Мне почему-то хотелось, чтобы он не был таким послушным, а сказал бы свое слово. Я, говорит, понял, я чуть-чуть не туда зашла. Я, говорит, начал у него спрашивать. Он говорит, ты лучше этот вопрос решишь. Он уступил обычно так. Ну, иногда посопротивляется мужчина, а потом, пожалуйста, решаешь ты вопросы, решай, мне спокойней будет. Решает она вопросы. Говорит, я вижу, что это не то. Братья и сестры, вот здесь вот и написано, благоразумная жена устрояет дом. Не свое положение, дом. А что такое дом? Это глава семьи, это помощница в семье, это дети послушные. Не будет вот это и последовать, то мы скажем, нехорошо в семье. Будет нехорошо в семье. И вот, говорит, мне положилось на сердце, все-таки, чтобы он был ответственным в семье. Когда начала спрашивать, не получается. Я тогда другой вариант избрала. Вот, говорит, какой-то вопрос возникает, я подхожу к нему и говорю, слушай, как поступить? И предлагаю ему три варианта ответа. Один правильный, а два ответа, ну, которые и так. Самый недалекий человек поймет, что это не так. Вот так, говорит, так или так поступить? Он говорит, ну, давай так. Хорошо, говорит, как скажешь, так и сделаем. Раз. Она его приучила думать. Вполне возможно, что жена может быть по интеллекту выше, духовней, но сама начнет все вопросы разрешать, ей будет нехорошо, и в семье будет нехорошо, и детям будет нехорошо. Дети не привыкнут к авторитету. Лет до 12 еще это будет, а потом переломный возраст, им нужна сильная рука, отцовская рука. А ее нет сильной руки. Разумная жена даст понять человеку, я твоя маленькая часть. В этом ее и величие. Она больше, она впервые усвоила это. Пока Адам разобрался, что это кость его, она это поняла. И она ему уже сказала, я кость твоя, одна только. И он на основании этого влияния говорит, вот кость моя. Конечно, если бы она возвысила сразу над ним, подавила его своим влиянием, своим обаянием, своей красотой, конечно, он бы почувствовал себя таким маленьким и бегал бы за ней. Как иногда вот сестры говорят, за мной он бегает. Это уже плохо. Это уже не к счастью идет. Говорит, раз ему, два, сказала, а он мне потом тоже делился об этом. И говорит, ты знаешь, говорит, я когда начал вот размышлять, и когда она у меня начала спрашивать, я, говорит, зауважал себя. Я, говорит, оказывается, могу еще что-то, ну, сказать. Так формируется семья. Но братья могут некоторые сказать, если бы моя жена додумалась до этого, было бы хорошо. Я приведу еще один пример. Тоже сестра рассказывала. Вышла, говорит, когда поженились, я, говорит, своего мужа всерьез не принимала. Как священника, как главу семьи. Ну и действительно, он скромный очень был. Она знала себе цену еще до брака. И в браке знала себе цену. Но, говорит, мы пожили некоторое время. Я, говорит, усвоила, поняла то, что многим непонятно на протяжении всей жизни. Ну, или продолжительного времени в жизни. Жена да боится мужа. Я, говорит, стала его бояться. Я не только стала его понимать, как главу семьи, я бояться его стал. Чем он ее запугал? Говорит, просыпаюсь ночью, а его нет рядом. Нет, нет, думаю, где он? Выхожу, говорю, смотрю, он стоит на коленях, молится. Я, говорит, возвратилась, я так и заснула, его не дождалась. Днем, говорит, смотрю, нет его. Я уже знала, где его искать, посмотрела, а он молится. Я, говорит, стал его бояться. Все равно всегда есть выход из положения. Бог каждому из нас наделил то, чем бы нам влиять друг на друга. Муж влияет на жену Божьим авторитетом. Если он там погремит что-то, не запугаешь эту жену. Скажет, милый, успокойся, и все. Как у нас брат как-то сидели, мы вот рассуждали об этих вопросах, а он только молчал. Такой седой, весь белый. Ну и есть от чего посидеть у него. Улия, нелюбимая, не обращает на нее никакого внимания. Она знала это. И что она делала? А она продолжала любить. Она ничего не требовала взамен. Она была счастлива тем, что может отдавать. Она родила ему одного сына, второго, третьего, четвертого. Ни одной претензии. Рахиль – это совсем другой образ жизни. Это брат. Все берет, отсчитывает в пользу себя. И когда увидела, что она теряет преимущество, ее было желание всегда преимущество. До брака преимуществовать и в браке преимуществовать. Она тогда опять к нему приступила. Дай мне детей. Когда ты начнешь отдавать, Рахиль? Сколько ты будешь только брать? Это же временное явление. И вот посмотрите, все становится на свои места. Постепенно Лия смирением, желанием отдавать, не требуя ничего от другого, от Иакова. Она счастлива, что может отдать. Когда Иаков уже умирал, он говорил сыновьям своим о самом главном. И в завещании он им много сказал о Лии, очень много. Он говорил так: «Похороните меня возле Лии». Обычно при смерти говорят о самом главном. И для него главное была не Рахиль, для него главное стала Лия. Вот что можно сделать. И как можно вот войти в это положение, когда, можно сказать, хорошо бы живем. Кто-то скажет, как же хорошо жить, если вот такой муж. А вот как хорошо, как Лия. Отдавай, ничего не требуй взамен. Отдавай, придет время. Придет обязательно время. Это смирение, оно оказывает доброе влияние. И наоборот, не мужа. Положение, когда он боится Бога. Блажен муж, боящийся Бога и крепко любящий заповеди его. Все. Дальше что будет? И дальше, говорится, сильно будет на земле семя его, род правый благословится, а жене его, 111 псалом мы читаем. Блажен муж, боящийся Господа. Не сказано, блажен муж, у которого жена послушна, жена добрая, жена справедливая, жена богобоязненная. Вот откуда начинается. Боишься Бога? Постепенно Бог дал нам детей, Бог дал нам друг друга, чтобы мы в добрым влиянием изменяли друг друга в лучшую сторону. Это не значит, что если мы в браке и вот обнаружились наши отрицательные стороны, все теперь, разводиться надо. Нет. Для этого семья как удивительная школа, где мы можем добрым влиянием исправлять друг друга. Братья и сестры, ну, у нас еще несколько таких вот моментов, на которых надо остановиться. Время очень быстро летит. Давайте пока оставим этот, перейдем еще к одной особенности, которую нужно напомнить обязательно. Не забывать об этой особенности. Мы говорили, что первое отличие мужчины от женщины заключается в том, что мужчина должен быть первым. Это справедливо, это по-божьи. Это как раз то положение, в котором хорошо будет. Нехорошо будет, если женщина первая. Почему нехорошо? Ну, давайте мы представим эту картину, чтобы Бог сотворил сад, насадил деревья, произрастил Господь из земли всякое дерево, вернее, так написано. Потом образовал из земли всех животных, всех присмыкающихся, и поместил там первую женщину, а не мужчину. И говорит, живи, обрабатывай, возделывай. Наделил женщину эмоциональностью. Мужчина, он всегда более трезвый. Женщина всегда более эмоциональна. Чуткостью, нежностью. И вот она идет совсем одинокая. Никого нет, только звери. Идет навстречу носорохе. Как эта встреча? Приятно?
Убегает от носорога крокодил. От крокодила там лев, там волк. Забежала где-то под куст, села, дрожится. Хорошо. И правильно скажет. Нехорошо. Мужчину Бог наделил меньшей эмоциональностью, большей собранностью, большей хладнокровием и поместил его в этот сад. И хорошо, что он пройдет эту школу мужества. Очень хорошо. Это для семьи будет хорошо. И кто сегодня спорит с Создателем и меняет места, нехорошо это в жизни. Потому что все то доброе, что есть в мужском естестве, когда жена, женщина, девушка еще до брака, подавляет это своим влиянием, угашает и дает ему понять, кто ты такой. Да ты будь счастлив, что за тебя вышла замуж. Да ты неразумный, да ты такой... Не пробуждает она то, что Бог вложил. И вот такой он и считает себя забитым. И все то хорошее, доброе в нем дремлет. Оно может так и не проявиться. А сколько там Бог вложил, и мудрая жена вычерпает оттуда, пробудит это. Или же наоборот, мудрым руководством, сколько доброго можно извлечь из этого источника, вот который Бог дает нам, жен наших. Дальше, в третьей главе мы еще одно отличие мужчины от женщины находим. Отличие в том, что женщина говорит больше, чем мужчина. Большое различие между мужчиной и женщиной в их речевой активности. Ну, как вот сегодня определяют, что женщина в сутки произносит более 50 тысяч слов. Мужчина в сутки произносит около 24 тысяч слов. Это в два раза, а то и более. Давайте посмотрим третью главу. Короткий вопрос, который задан змеем жене. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Какой длинный ответ. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Ну остановись хоть на одном предложении, не иди дальше. Дальше, дальше и дальше. И вы посмотрите, каждому слову прибавила хоть по одной или две буквы, но прибавила. Бог сказал, не ешь, она говорит, не ешьте. Бог сказал, умрешь, она говорит, умрете. Прибавлено. А потом ей показалось, этого мало. Еще и прибавила то, что не говорил Бог, и не прикасайтесь, говорит. Это определенная особенность. Я помню, когда на одном бракосочетании брат спрашивал жениха, говорит, ты знаешь ли ты о том, что женщина в сутки произносит 50 тысяч слов? Он говорит, нет. Но теперь знай. Говорит, согласен ли ты ежедневно выслушивать эти слова? Он говорит, с Божьей помощью. Брат говорит, да, тут Божья помощь понадобится тебе. Да. Братья и сестры, не сознавая эту особенность, это отличие, мы иногда сами заводим себя в тупик. Муж говорит жене, когда ты замолчишь? Жена говорит мужу, чего ты молчишь? Это особенность такая. Особенность характера мужчины. Бывают какие-то, определенные отклонения, но в общем, эта особенность просматривается еще от самого начала, от первой семьи. Хочешь, не хочешь, выслушай эти 50 тысяч. Все. Не будешь выслушивать ты, не сумеешь, муж, построить семья общение, она вылетит эти 50 тысяч в другом месте. И написано, жены бывают праздны, болтливы, говорят, чего не должно. И Тимофея предупреждает апостол Павел, бабьих басней отвращайся, не разбирай их. У тебя не хватит времени. Это надо иметь огромный штат служителей освобожденных. И не разберешь. Отвращайся. Учитывай эту слабость определенную, не придавая значения всему этому, не бери это на вооружение, не бери это на рассмотрение. Должно учитывать те особенности, которые Бог нам дал еще при сотворении. Зачем же Бог так сделал, чтобы у женщины была такая речевая активность? кто с детками имеет больше общения, отцы или матери? Кто поет им колыбельные песни? Псалмопевец говорит: ты вложил упование у груди матери моей. Моисей вскормила его мать Иоховеда, и все. У нее много времени не было, и в каждой песне колыбельной, при каждом скармливании она говорила ему, она беседовала с ним. И посмотрите, это все осталось у него на всю жизнь. Вот для чего эти слова. Кто больше молится в собрании, сестры или братья? Кто больше поет? Вот Мариам, она иногда вот этой речевой активностью вредила. Начала вмешиваться в служение Моисея, начала упрекать его не в такой большой преданности делу Божьему. За жену Ефиоплянку начала упрекать. И результат этого — стан из-за нее остановился. 7 дней не шел стан. Вот бывает так, что останавливается служение в церкви. И не только на 7 дней. И она сама проказа. И надо была молитва Моисея и Аарона, ходатайство, чтобы снята была проказа. И другая сторона Мариам. Когда переходили Черное море, народ израильский, и когда они устали очень, опасность, за ними гнался фараон с войском, они прошли по дну моря. И вот видеть эти расступившиеся воды справа, слева, сзади, и когда они, войска, когда они перешли Черное море, братья и сестры, обычно, когда опасность еще собрана, когда только уже переходишь, крайне усталость, а надо было еще идти им. И что сделала Мариам? И написано, что она сложила песню. Вот для чего ей дано такой запас слов. И запела Мариам, и подхватили эту песню все дочери израильские, все жены. И стан израильский пошел дальше. Это ободрение. Вот что такое доброе слово. Жена всегда найдет доброе слово сказать, ободрить. Ласковое слово. Написано: кроткое наставление на языке ее. Муж ее известен у ворот. Почему? Там она вся. В кротком наставлении. В этом она растворяется в сыновьях, в муже, в детях. И для этого, конечно же, нужно много слова. Так муж придет, молчит, суровый, или усталый, или раздраженный. И она вот только ручеек журчит ему потихоньку, что-то говорит. Успокаивается. Конечно, бывает другое. Это как капель воды. Тоже журчит. И раздражается муж, раздражается. Как? Опять? Куда поведешь вот это все? Куда? Освященная эта вот речевая активность. Эти слова созидает. Если же нет, эти слова, конечно, вот разрушительные бывают. Как в семье, в обществе, ну и в церкви, конечно же. И опять, братья и сестры, посмотрим еще, что случилось после грехопадения. Было хорошо Адаму. Он шел впереди. Жене было тоже хорошо. Дать ему понять, что ты должен впереди быть. Но вот она пожелала равноправия. И сказала жена змею, змей, это дьявол предложил этот вариант. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте? Разве трудно уловить разницу? Не ешь и не ешьте. Ей понравилось это. Не ешьте звучит лучше, чем не ешь. А что? Этим самым говорит, а что, ты не такая, как он? Чего это ты такая? Да ты равноправые, вы одинаковые. Зачем ты идешь за мужем? Что за положение, что Бог ему говорит, а с тобой не разговаривает? Она могла бы сказать, со мной муж разговаривает. Его положение пред Богом стоять, а мое положение слушать мужа. Это было прекрасно. Это и сейчас должно так быть. И в церквях, и в семьях должно так. Вот как Ревека вдохновила Исаака. Посмотрите, впервые, когда она вошла в его семью, в его дом, в его шатер, написано, что Исаак построил жертвенник Богу. Она вдохновила его на это.
И наоборот, когда она сама пошла вопросить Бога, когда она сама стала разрешать проблему сыновей, это была трагедия в семье. Древний змей или дьявол предложил семье новый вариант жизни. Не вот это вот порядок Божий, а предложил равноправие. Подлинно ли, сказал Бог? Разве это подлинно? Разве это настоящее? Разве это хорошо? Не ешьте. Да нет, ешьте. И не умрете. Но измените свое положение. Станьте рядом. Ну чего ты за ним все идешь? Когда мы, братья и сестры, падаем, то обычно трудно остановиться. И вот что случилось. Здесь вот то случилось, что сегодня случается. Она пожелала быть равноправной, но не остановилась. Ей показалось этого мало. Ей захотелось властвовать над мужем. И она зашла вперед. И посмотрите, кто первый ел? Кому Бог первому сказал, от всякого дерева ты будешь есть, а от этого не ешь. Он должен первый вкусить и дать жене. Муж всегда был добытчиком пропитания, добытчиком духовного хлеба. А здесь... Она ела, и ему дает, на, вот осталось у меня, покушай. Он. Обычно мужчина вот больше вот становится, редко спорит в этих вопросах. Забегаешь наперед, пожалуйста, решай все вопросы, иди в школу, иди на родительское, беги в магазин, заготавливай там на зиму там одежду, пожалуйста. Мне хорошо будет, у него развивается лень, притупление и духовное, и моральное. И он находит это положение неплохим. Ну, как в мире делается? Телевизор, газета, вот все. Заработал, принес, и больше не вникает ничего. И она бедная, все вопросы, ему надо быть, ей надо быть и матерью, и хозяйкой, и женой. И сколько проблем и вопросов решать. Как жестоко обманул дьявол первых людей. Как сегодня дьявол обманывает человечество и дальше. Обманывать счастьем. Ты будешь счастлива, ты будешь равноправой. У тебя лучше получится, ты будешь руководить. И делать несчастным семью. Вот так и здесь случилось. Но Ева стала не только равноправной. Она забежала вперед. И это привело к трагедии. Это породило в первых людях вот что. У Адама Ева, она еще не имела этого имени, жена, так будем говорить. При первой встрече, при первом положении второй, не первой, при положении глубокого смирения, она в нем пробудила желание сказать, это кость моя, это моя частичка, моя частица, я буду ее нести. Она пробудила вот то все, что Бог как раз в Едемском саду и прививал Адаму, и воспитывал. При положении, когда она забежала наперед, она в нем пробудила искать виновного. Пробудила как раз то, от чего и страдает теперь до сегодня женщина. Когда муж, первое, что он ищет, кто виноват. Это в психологии теперь мужского естества. Вот когда идет муж, обычно вот в квартире, там, в доме или во дворе, и ну вот идет по комнате, кто-то пылесос оставил, не убрал его, он споткнулся. Первый вопрос его. Или первое действие. Редко, когда нам свойственно это убрать, и все. Кто бросил? Кто виноват, другими словами? Все. И удовлетворится только тогда, когда найдет эту жертву. Вот что пробудило неправильное положение в семье. И Адам что говорит? Бог спрашивает его, где ты? Потом говорит, не ел ли ты? Он говорит, жена, которую ты мне дал, она дала. И, посмотрите, я ел. Самое последнее, такой несчастненький, такой он бедный, такой вот... такой обманутый. Я, говорит, я жертва вот той жены, которую ты мне дал. Виновен Бог, виновна жена. Вот чего она добилась. Здесь еще, братья и сестры, произошел страшный разрыв. Этим словом Адам говорил Богу: возьми ее, она мне не нужна. Не нужна она мне такая. Обычно, братья и сестры, Бог так нас ведет. Если что и случилось, Он не изменяет. Он говорит: где ты? Не ел ли ты? Он не говорит, кто больше виноват. Он спрашивает. Своим сознанием, своим смирением мы можем помочь и другому. Бог говорит: выводи ее из этого положения. Она тебя завела, но ты выводи, ты же глава. Он говорит: не надо она мне такая. Братья и сестры, и открылось опять, посмотрите, вот как Бог чудно все исправляет. Дьявол воспользовался влиянием женского естества. Он знал, что Адама уговорить уже невозможно. Он не поддается на все там вожделенное, прекрасное. Это больше чувство красоты, больше свойственно женщине. Привлекал, он равнодушно проходит мимо этого всего. У ней быстро открыли глаза. Женщина на все красивое быстрее реагирует. Дьявол знал: уговори жену, муж здесь будет очень быстро. Она очень быстро своим влиянием поведет ее, его. И так это и случилось. Он без слов, бестолесный, как вот в книге притчи написано, что идет как волна на убиение под этим влиянием. Берет запретное, не думает. Когда, друзья, вот здесь вот, как бы нам бы усвоить этого, особенно вот сестрам, чтобы нам и дочерей правильно воспитывать. Когда женщина затмевает разум мужчины, мужа, вот естеством женского влияния, это к хорошему семью не приведет. Мужчина должен быть трезвый. Мужчина должен быть сосредоточенный. И вот здесь вот случилась эта трагедия. Посмотрите, и Бог заговорил к жене, и от этого разговора как много изменилось. Бог сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Что ты это сделала? Что она сделала? И она не говорит: а почему же он мне не давал? Вот если бы он дал мне от дерева жизни, я бы не давала ему от дерева познания добра и зла. Она вполне могла это сказать. Он почему-то это медлил сделать. Она могла бы сказать: а где мне деть вот эти вот запас этих слов? Мне не с кем было поговорить. Он не разговаривал со мной. Он был занят садом там вот, со зверями никак еще не разберется. Что-то возделывает, что-то обрабатывает. А я? Я же хочу иметь общение. У меня же есть этот запас слов, который я хотела ему бы сказать. Ну, Адам, может быть, хотел уже тишины, где-то лучше среди деревьев, тихо, чем выслушивать вот эти все 50 и больше тысяч слов. Нет, раз семья есть, будь добр, выслушивай. Она ничего это не сказала. Посмотрите, братья и сестры, сколько здесь смирения, какая сила в этих словах была заключена. Она ответила Богу коротким ответом. Это не тот разговор уже с сатаной, змеем, который был. Она говорит так. Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. А где муж? Змей обольстил меня, я ела. Все. И притом вот это слово «обольстил», которое она употребила, обычно это слово употреблялось тогда, когда особо кого-то унижали. Это не обманутый, нет. Обманутый – это как бы жертва. Обольстил – это обольщенный, то есть виновный сам этот человек, который обольщенный. И она говорит: змей меня обольстил, и я ела. Она стала между Богом и мужем. Она как бы вступила за мужа. Она взяла вину на себя. Здесь, братья и сестры, открылось материнство, которое Бог вложил в каждое женское естество.
Можно ли их отношение изменить было после грехопадения? Можно было. Смирением жены. Кажется, он никогда больше с ней не примирится. Ведь она еще не имела имени. Как Адам ее должен назвать? И как он ее называет? Смотря на это смирение, во-первых, Бог подарил ей надежду, что от семени жены восстанет тот, кто поразит змея в голову. Это было указание на Христа. И Адам, смотря на смирение жены своей, так сказал:
И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Он сказал «жизнь». Братья и сестры, дословный перевод с древнееврейского звучит так. Он сказал «мама». Он никогда не знал матери. У него не было ее. Он был сотворен. Он не знал, что мать способна взять боль на себя. У нас поют псалом. Кто возьмет на себя всю боль? Кто поймет нас и кто оценит? И она стала матерью. У ней вот это вот после грехопадения, вот это вот положение пробудило желание взять на себя эту вину. Не обвинять. Братья и сестры, обычно, когда мы вот в конфликтах, то ли это в церковных вопросах, или с соседями, а особенно в семье, начинаем искать виноватого, мы заходим еще в больший тупик. Когда мы берем вину на себя, свое берем, тогда и вторая сторона тоже смирится. И вот, посмотрите, и опять Бог использует эту силу влияния, эту кротость женщины. Он воззвал к этому и говорит, что ты сделала? Она говорит, смей меня обольстил, я ела. Он не виноват другим, это я все сделала. И вот это признание, вот это смирение так расположило, так изменило мышление Адама. И он говорит, мама, жизнь. В первой семье, братья и сестры, мы очень бегло посмотрели. Очень бегло. Посмотрите, здесь все. Здесь и радость, здесь и скорбь, здесь и выход из положения, здесь наши слабости показаны, наши сильные стороны показаны. Здесь мы можем все увидеть. Если у кого семья зашла в тупик, давайте посмотрим на первую семью. Есть выход из положения, все равно есть. Мы можем сказать, вот когда он изменится, или когда она изменится? Нет. Я приведу последний пример. Мы сейчас споем для ободрения. Если будет время, мы еще немножко побеседуем. Дальше немножко, может быть, о детях. Я вспоминаю, как брат Евгений Кифирович рассказывал, когда ему пришлось быть в Азии, и там его пригласили в одну семью. Говорит, трудная семья. Братья и сестры, попутно хочу опять сказать. Тут мне вчера тоже пришлось беседовать с друзьями. Она говорит, очень тяжело мне. Очень почему-то трудно мне. Говорит, может, чем-то поможете или советом. Вот почему такая тяжесть на меня давит? Ну, а по тому моменту, как она подошла, как мужу сказала, подожди, я побеседую с братом, мне чуть-чуть стало понятно. Я ей говорю, сколько у вас деток? Она говорит, четверо деток. Я говорю, может, вы перегружаете себя тем, что вам не поручается? Болеете о церковных вопросах, о служителях, о неправильных? Она говорит, да. Ну и потом вот так тоже вот подтвердили, что во все вникает. Конечно, будет трудно. Не для этого Бог не дает. И спрашивает Бог с Адама. Хотя он спрятался за жену, Господь вызывает его, иди. Ты будешь отвечать. Господи, так она дала мне. Она же виновата. С тебя ответ. Ты глава. Вот с тебя Бог и спрашивает. Почему допустил до этого положения? Почему допустил? Где упустил ты? Найдешь эту причину, хорошо будет. Женя говорит, что ты сделала? И вот смирение ее вызвало. Как раз и дало возможность выйти из тупика этой семье. Брат рассказывал, говорит, трудные взаимоотношения, очень тяжелые. Говорит, кто там не был? И Николай Петрович, он живой был, храп. Он говорит, братья, что мне тогда делать? Брат, ну, может, вы что-то еще сделаете. Ну, говорит, пришел. Ну, говорит, давайте так. Давайте я побеседую сначала с мужем, потом с женой. Начали с ним беседовать. Только зашли в комнату, и он сразу, ой, брат, вы не знаете, что это за женщина? Это ужас один. Подожди, говорит, брат, давай хоть помолимся. Помолились, только аминь, он сразу, вот, вы знаете, я сейчас вам как расскажу, что, какой у нее характер. Подожди, говорит, брат, давайте я прочитаю слово сначала. Ну, он умеет как-то вот особо вести. Давай я прочитаю. И читаю. Мужья, любите своих жен, как Христос церковь. Ты любишь свою жену? Брат, да если ты... Подожди, ответь. Да вот она же такая, здесь не написано какую. Если было написано, мужья, любите кротких, нежных, богобоязненных. Написано своих. Да вот, подожди, она хоть твоя, говорит, жена? Да моя ж, вот это ж и горе мое. Вот и хорошо, говорит, что твоя. Раз твоя, говорит, Какая есть? Вот она твоя. А написано своих. Вот какую нашел. Ты любишь вот свою, какую она есть? Нет. В этом вся проблема. Свою, вот какая есть она, такую должен любить. Побеседовали так. Ну, брат смирился. И осознал, что, говорит, я в такой вот плоскости не думал. Потом с женой. Только выходит, и она сразу встречает. Вот так и храпал был. Вот все вы такие. Вот вызовут его, он наговорил, конечно, сейчас теперь, и плачет сразу, я виновата, конечно, вот так всегда, вот наговорит, ему верят, вы, служителя, вы тоже мужчины, вам, конечно, вы друг другу верите. Он говорит, я не могу ее остановить. Сестра, подожди, говорит, кое-как остановил. Но тоже, говорит, помолились, подожди, я прочитаю стих, несколько слов скажу, потом ты будешь говорить. Ну, согласилась она. Вот он читает, жены, помянучи своим мужчинам. Своим. Он твой муж. Да, мой, вот это все, где мои глаза были и так далее. Подожди, говорит сестра. Раз твой написано своим мужьям, какой есть он, такому ты должна повиноваться. Слово Божие иного нам не дает. Ты повинуйся своему мужу, такой, какой он есть. Нет. Все. Вот это твоя трагедия. Братья и сестры, какие мы есть. Разумный он. Неразумный совсем. Кроткая она, не кроткая. Какие есть, таких должны любить и послушными быть. Это выход из положения. Прилепится к жене своей на основании того, что отдал. Выбирал, чтобы наоборот пользоваться. Вот теперь и. Наоборот, чтобы иметь, наоборот, чтобы брать. Ну вот теперь и имеешь то, что есть. Как брат один, помню, говорил. Что спрашиваю, говорит, у одного брата, ну ты уже прилепился к жене своей? Да где там, говорит, я влип. И такое может быть. Может быть такое. А почему влип? Опять-таки где-то неправильное начало. Ну опять, братья и сестры, из любого тупика Бог выводит. Вот Адам тоже говорит, я же думал, что вот Бог же говорил прилепиться, а я влип. Бог имеет слово и к жене, и к мужу, которым выводит из этих тупиков. Обязательно. Нам нужно только прислушиваться. Ева бы... Сколько у нее могло быть претензий к мужу? Она прислушивалась не к тому, что говорит теперь ее естество, а к Богу. Адам начал прислушиваться к себе. Так пожалел себя несчастного. Так он бедный, говорит, я ел. Я вот, конечно, тут не будешь есть. Вот попробуй вот не ешь, если она забежала наперед. И там уже много, вот у женщины есть определенные рычаги, которыми говорит, ага, раз не так, значит так и так далее. Не надо быть таким, себя чувствовать несчастным. Есть выход из положения. Сейчас посмотрим, в который мы приходим в этот мир. Христос сказал, что я есть путь истинной жизни. Он путь, он прошел путем от самого начала. Он прошел путем, когда вынашивала его Мария, когда она приняла от Духа Святого. И на этом пути Господь показал, какие бывают трудности, какие опасности. Он искупил человеческую природу от самого его начала, еще до рождения. Братья и сестры, у кого не родились детки, у кого они, может быть, умерли, или даже, посмотрите, решилась проблема всех детей, которых только по официальной статистике ежедневно в мире 200 тысяч детей убивают, не дают им родиться. Они наполняют небо. Бог искупил деток, потому что Он сам прошел этот путь периода до рождения. Так было Рождество Иисуса Христа. Это наш путь. Как? По обращению Марии, матери его, Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней от Духа Святого». Вторая глава, с 13 стиха. «Когда они отошли», речь идет о волхвах, Вот ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. По смерти же Ирода, вот ангел Господень во сне является Иосифу и говорит: встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву. Обратите внимание, ангел Господень будет Иосифа. Еще когда не родился младенец, они были обручены, и она уже вынашивала под сердцем, и когда Бог через нее соткал одежду для сына своего, плоть, Бог уже будет Иосифа. Просыпайся, Иосиф. Уже младенец в опасности. В какой опасности? Там была та опасность, что если бы обнаружили ее положение, что она до еще вступления в брак уже имеет ребенка, ее могли бы по закону побить камнями. И он, будучи богобоязненным, не хотел ее огласить, как бы защитить, а Бог говорит ему через ангела: большее, Иосиф, под защиту возьми младенца и мать, под свою защиту. Все. Ты призван быть опекуном. И он настолько вошел в это служение, что, помните, в 12-летнем возрасте, когда Иисус остался в храме, Мария говорит так: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой, и я с великой скорбью искали тебя». Великая скорбь отцовства. Когда родился Иисус, ангел будет Иосифа. Вставай, Иосиф, младенец в опасности. Бери младенца и мать. Здесь раскрывается еще тоже одна тайна, еще то, что мы должны усвоить, особенно отцы. Отцовство нужно будить. И чем раньше отцовство проснется, тем благословеннее будет жить ребенка, детей. Часто отцы очень долго спят и просыпаются только тогда, когда сыновья или дочери уходят в мир. Когда становятся непослушными, проснется отец, возьмется за ремень, поздно. Уже не исправишь. И будет отцов Господь еще до рождения ребенка и говорит: Иосиф, вставай, ты уже ответственный. Ты ответственный уже за жизнь, которую Бог усмотрел дать. Когда вообще можно принимать эту ответственность? Когда можно уже знать, что мы ответственны за ребенка? Когда можно считать ребенка личностью, человеком? Слово Божие опять конкретно говорит об этом периоде. 3 глава, 3 стих книги Иова. Зачат человек. Вот когда человек. 138 псалом. Читаем из 13 стиха. «Ибо ты устроил внутренности мои, соткал меня во чреве матери моей. Славлю тебя, потому что дивно устроен. Дивные дела твои, душа моя, вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». Зародыш. Это то, что невозможно увидеть только под микроскопом. Это одна клеточка, которая еще не начала, там не началось еще деление. И она одной клеткой остается на протяжении от 7 до 10 дней. Это только одна клеточка. А это уже личность, это уже человек, и уже у Бога записано в книге жизни, и уже дни назначены, определены. Это уже судьба. В твоей книге записаны дни для меня назначены. Это судьба человека. Все. Когда об этом узнает мать? Еще пройдет время, пока она узнает. А когда узнает об этом отец? Когда будет уже ответственность за этого ребенка? Когда вот узнают, что вынашивает ребенка мать, начинает думать, хорошо был бы мальчик или девочка, даже начинает молиться. Это уже не предмет молитвы. Предмет молитвы еще до того, как будет зародыш. Потому что в зародыше, вот в этой одной клеточке уже обусловлен пол. Это уже мальчик или девочка. Уже ничего не изменишь. Цвет глаз, цвет волос. характер, темпераметр, все уже в этой клеточке. Она уже находится в полном движении, все там уже вложено, уже все там есть. Она только развиваться будет, не больше. Когда мы начинаем усиленно думать и желать, и даже молиться, чтобы это был мальчик, а если это девочка, это повлияет на характер ребенка. Или наоборот. Я два примера приведу. У меня у брата первая родилась дочь. Ну, он, у него только одно, говорит, у меня первенец, это только сын. Ну, с такой мужской амбицией, сын и все. И так он как-то и убедил жену, и так они ожидали сына, а родилась дочь. Вы знаете, это мальчишка был по характеру. Настолько у нее все мальчишеское, настолько у нее и игры. И хотя она первая девочка была, ну, кажется, влияния-то мальчиков нет. И выйдет на улицу, сколько, 5 лет ей было, там школа, вот дети в школу идут. Двоих первоклассников встретила, отлупила их, взяла, отобрала портфели у них. Калитку не знала. Все через забор делала. Родители приходят выяснять, кто занабил их, чадушек. Выводят девочку 5-летнюю. Я скажу, что прошло много лет. Вот она сейчас вышла замуж, пока выровнялся характер. Сколько пришлось переживать им. В этот период какой он ответственный. Мы живем в 3 измерениях времени. До рождения, после рождения и после смерти. Период до рождения – самый ответственный период жизни человека. Он будет тем, кем был вот эти 9 месяцев. И как важно, чтобы мы проснулись. Как сегодня Бог будет? Вставай, отец, вставай. Вставай, потому что ребенок уже дан тебе. Уже ты должен заботиться о нем. Так вот ангел будил Иосифа. Первые 7 дней – самые опасные дни для ребенка. От 7 до 10 дней зародыш ребенка движется в материнскую колыбель, где он будет 9 месяцев находиться. И это время, в которое сегодня еще до брака матерей обучают, как избавиться от этого ребенка. Когда говорят, это еще ничего, никакой ответственности, когда все предпринимается, чтобы убить этот зародыш. Сколько сегодня определенных лекарств, определенных таблеток употребляется, что убивает зародыш. Кстати, мне пришлось прорабатывать один материал у нас, Институт эмбриологии в Симферополе, и там вот книгу «Жизнь до рождения» просматривать. Вы знаете, как это ответственно, как нам нужно знать это. Когда вот этот маленький зародыш хотят убить, он очень медленно движется. 10 почти дней он движется в материнскую колыбель, там, где сказано «Ты соткал меня», устроил меня в чреве матери моей. И когда предпринимает нечто, чтобы убить его, этот зародыш начинает метаться, он начинает прятаться. Это же уже человек. Есть еще такое опасное положение, друзья. У меня вот здесь, кажется, с собой, посмотрите, буклетик такой. Знаете ли вы, здесь один врач, он сам католик, описывает вот это положение человеческой жизни до рождения. Жизнь человека начинается с зачатия. В этом институте эмбриологии. Когда подключены были все препараты, чтобы видеть реакцию на то или другое воздействие еще клетки этой. И вот когда исследовали, как эта клеточка, как эта зародыш проходит через эту спираль, какое там движение, какое агония, какая смерть. Посмотрите, почему такая преступность? Почему преступление все будет изощреннее и изощреннее? Почему написано о ненависти, о войнах в последнее время? Восстанут дети на родителей, народ на народ. Потому что матери рождают детей, это матери-убийцы, которые сами добровольно убили уже ни одного ребенка. Что может такая мать, кого может она родить? Ведь характер этого обязательно передается на ребенка. Какая ответственность? Дальше, когда мы можем просмотреть хоть немножко жизнь ребенка, мы можем видеть, что уже в этой клетке уже все есть. Но на 18-й день своего развития, когда еще мать не знает, что она носит ребенка под сердцем, может только по определенным вот явлениям догадываться об этом, но не больше пока. У ребенка уже бьется сердце. Уже можно снять кардиограмму сердца. Оно уже стучит. Печень уже вырабатывает собственную кровь, питаясь от материнской крови, гонит ее по кровеносным сосудам. Что такое сердце? Оно уже стучит, а отец еще спит, и мать спит еще. И Господь говорит, уже просыпайтесь. Уже из сердца исходят уже помыслы. Рост ребенка меньше мизинца. Он очень маленький еще. У него уже есть голова, руки, ноги. Отпечатки пальцев уже просматриваются. Отпечатки пальцев, которые не изменятся уже до его смерти, уже на 18-й день его развития. В основном материнство просыпается тогда, когда ребенок начинает шевелиться. Но шевеление его, вот опять, как мы говорили, уже в зародыше были. А сердце уже бьется от 18-го дня. Это сердце уже, которое нужно уже слышать этот стук. И вот где-то вот после 4 месяцев мать особо прислушивается к ребенку. Это уже материнство. Ребенок шевелится. Обычно вот эти первые толчки, они особо принимаются. Мать говорит мужу, что вот уже шевелится. Обратил внимание, не обратил. Когда обычно муж почувствует шевеление ребенка? Дадут ему в пеленках подержать минутку, говорит, шевелится. И отдает матери. Пусть шевелится и дальше. И спит еще отцовство. Он уже шевелится, отец еще спит. Ребенок рождается уже с действующим, как мы можем сказать, слуховым аппаратом. Уже слышит, еще до рождения слышит. Приглушенные звуки извне, ну, модуляцию материнского голоса, биение сердца, слышит и реагирует. Интересно, вот когда описывает там автор, он так описывает, он часто думает, улыбается, сердится, негодует. Когда у него выработался сосательный рефлекс, он сосет большой палец, особенно после 5 месяцев. И он говорит, интересно, он сосет большой палец, кинокамера все это вот снимала, вот это все, жизнь ребенка. И вдруг перестает и о чем-то задумать. Я говорю, думает, то улыбнется, опять думает. И там он задает вопрос, о чем он думает? Друзья, уже размышляет. И размышление на его лице, то радуется, то морщится. Это от дум, от мыслей. Это еще до рождения. Поэтому ребенок, когда родится, очень много. Пример подтверждения опять мы берем, когда Елизавета, Мария, вернее, пришла к Елизавете, помните? И поприветствовала ее, написано, радостно взыграл ребенок Елизаветы Васильевны. Реакция радости. Он реагирует на ссору ребенок, на конфликт. Он включается в ссору. У него мимика вот в этот период и сердится. Он включается в эту ссору. И мы уже создали атмосферу для ребенка, в каким он будет дальше. А потом говорит, в кого ты вдался? А в кого вдался? А вот в эти вот периоды ссор, конфликтов, вот они формировали его. И вдался он.
Не сознавая это, мы очень многое в жизни ребенка, во многом мы сами виноваты. Реагирует на мелодию, музыку. И настолько вливается вот в мелодию, особенно тихие, спокойные мелодии. Он оббивает такт то ножкой, то ручкой, то головой, то движением. Постепенно входит и вот в такт движется. Полностью уже связан с жизнью. Он-то связан, а мы не всегда связаны. Интересно, мне пришлось читать еще тоже. Один педагог описывает о своей семье. У них 7 детей. И говорит, что с каждого ребенка мы принимали больше ответственностью. Уже больше опыта было. И говорит, я понял, что с детьми надо вступать в общение от младенческого возраста. Беседовать с ними. Вот подойти к младенцу, побеседовать с ним. Они тогда лучше развиваются. Они вот входят в эту атмосферу, понимают больше отца, мать. Но мать беседует, а отец? Что с ним еще там беседовать? Начинается беседа у отца тогда, когда вот 3-летний, 4-летний возраст, это так их называют, почемучки. Папа, почему? Отца мне некогда. Вот начал отец беседовать уже с ребенком. А потом говорит, почему он такой, ничем не интересуется. Все естественно. Он интересовался, был интерес. Но погасили этот интерес. И там автор описывает, говорит, что с 7 ребенком я стал беседовать до рождения его. Это, говорит, у нас особый талантливый ребенок. Еще до рождения, говорит, я подходил к жене и всегда уделял несколько минут малышу. Говорю, как ты там? Говорю, у нас хорошо все. Рассказывай, как в школе у старших. Мы ждемся тебя. И вот, говорит, так вот беседовал с ним. И, говорит, когда родился ребенок, кормила одна она его. А он зашел в дом и заговорил. И он перестал кушать. И начал искать знакомый голос. Я ему говорю, ты что заговорил? Он повернулся на голос, подошел отец, и он начал улыбаться. Знакомый голос. Вот когда наши дети услышат этот знакомый голос? Отцовство – это особая любовь. Я был нежно любимый, говорит псалмопевец, у отца моего. Отцовская любовь – это любовь, которой цены нет. Она материнская любовь, великая любовь, но отцовская любовь – созидательная любовь. Я часто вспоминаю вот урок в семье, когда мне пришлось с одним из мальчиков беседовать с сыновей. И я строго с ним разговаривал, потому что, ну так, немножко и в школе, и дома были на него жалобы. И говорю, сынок, ты будешь наказан за такие вот проступки, ты огорчаешь меня, говорю, ты дедушку позоришь, служителя, меня позоришь, папу служителя, нельзя так. Ну, он опустил голову, выслушался, я говорю, иди подумай. Когда он отошел, я думаю, что не так, наверное, надо было с ним разговаривать. Нет, он устал. Редко мы видимся, я его поспал. Я говорю, сынок, иди сюда, он подходит. Я его погладил по голове, прижал к себе, говорю, сыночек, какой ты хороший мне мальчик, так скучаю за тобой, такой у нас добрый, такой особо способный. И вы знаете, он задрожал, задрожал. Он не дрожал, когда ему говорили, что ремня дам, а от любви задрожал. Заплакал, папочка, я буду стараться лучше, я не буду больше огорчать. Любовь отцовская, это большая любовь. Но она спит. Ее будить надо. И чем раньше мы поймем эту ответственность, которую Бог нам дал, тем больше сделаем мы для наших детей в плане воспитания. Самые важные месяца развития ребенка – первые 3 месяца. И разве мы придаем особое внимание в эти месяцы? В это время характер ребенка формируется. И вот опять мы говорим, в кого ты вдался? Откуда этот характер? От первых 3 месяцев жизни. Когда только узнали, что есть у нас уже ребенок, это особое, это время, в которое отец должен просыпаться ночью и молиться. Мы должны молиться о ребенке. Мы должны думать о нем. Каким бы мы хотели его видеть, это говорит Господу. Мы должны освящать его характер молитвами. Если мы понимаем, что это время формируется, созидается характер, мы должны все сделать, чтобы этот характер был добрым. Мы должны читать совместно Слово Божие, петь. Вот в Японии декретный отпуск дают первые 3 месяца и последние 3 месяца. Последние 3 месяца, чтобы мать уже подготовить к этому моменту рождения, а первые 3 месяца, чтобы дать ей покой. Хорошо, когда вот первые, особенно 3 месяца, матерям дают покой. Нравственный, физический, духовный. Хорошо, когда это время проходит больше в общении, в беседе и в молитвах. Это скажется на характер ребенка. Вот вопросы такого положения, как заячья губа, волчья пасть, обит ребенок пуповиной, в основном это результат депрессии. В основном. И особенно в первые 3 месяца. Это результат ссор, конфликтов, потрясений. Чтобы этого не случилось, а вот эти, вообще этот период, он должен проходить больше в покое. Жизнь беспокойна, друзья, но у нас есть другое. Только в Боге успокаивается душа моя. Это не значит, что вот такое теперь, тишина, не будет такая жизнь. Но во всем этом нужно оставаться спокойным быть. Не будет покоя, если нет прощения. Не будет покоя, если нет молитвы. Не будет покоя. Ну, то, что на этот период нужно отказаться, как в крайних случаях только, от всякого лекарственного воздействия, то это просто напоминание. Потому что любой антибиотик, особенно самый легкий, он влияет на, оказывает иммунно-депрессионное влияние, убивает иммунную систему. У ребенка нет потом силы в крови, чтобы преодолевать вот различные инфекции. Это в этом материнство. Заболела голова, мама сразу таблеточку успокаивающую. Еще что-то, таблеточку. Следствие таких вещей очень тяжелое. Потеря зрения, паралич. Вот как раз вот употребление вот этих антибиотиков. Что еще нам нужно знать? Нужно ли поститься в это время? Нужно особенно отца. Это, так сказать, беременность отца. Пост, молитва, дать жене больше покоя, молитва веры, молитва с постом – это усиленная молитва, и мы должны вынашивать ребенка. Для матери желательный пост 1 раз в неделю не кушать. Очень даже желательно. Токсикозы бывают как явление, опять, разное. Есть особенности организма, но от невоздержанности в брачной жизни – это следствие. Вот, когда вот такое вот положение у матери. И что дает пост? Например, индусы практикуют, чтобы женщина 1 раз в неделю не кушала. И отмечено, что дети, малыши, когда матери не принимали пищу 1 раз в неделю, они более сообразительные, они психологически более развиты, смелые, предприимчивы, талантливы. Почему? Когда мать употребляет кушать пищу, у нее сразу приток крови. За счет притока крови питается малыш. Когда она не употребляет пищу, притока крови нет. Он ждет питания. Мать не кормит. Что ему остается делать? Он идет сам хлеб добывать. Он начинает брыкаться, шевелиться. И таким образом, вот этим шевелением разгоняет этот приток крови и питается. 1, 2, 3, сколько он, 5, 6 раз в день кушает, и сам он добывает хлеб. Он уже привыкает сам добывать хлеб. Не кормит мать, ничего, он уже знает, как питаться. Это опять-таки влияет на его характер. И за 9 месяцев он учится вот этой предприимчивости, учится добывать хлеб сам. Это и духовно полезно, и физически полезно. Ну, то, что переедание имеет определенную, допустим, трудность, то я об этом не буду говорить. Еще интереснее восточные обычаи, особенно индусские. За некоторое время, до время уже, чтобы родить, начиная со второй половины где-то беременности, матери предлагаются физические упражнения такого порядка, чтобы роды прошли более, ну, благополучно, предлагается, чтобы она 3-4 до 5 раз в день становилась на колени, постояла на коленях минуты 3-5 и вставала. Друзья, думаю, что такие физические упражнения очень полезны нам. Это коленопреклоненная молитва. Оно оказывает влияние как физической подготовки к рождению ребенка, но, естественно, особое влияние к духовной подготовке. И хорошо, когда мать не сама становится на колени. Когда на колени мы становимся вместе. Зародыш мой видели очи твои. Его очи видят, а наши очи. Когда вот наполнимся мы сознанием ответственности за жизнь, которую Бог нам вручил. Ну, раз мы уже затронули эту тему, братья и сестры, вы знаете, что сегодня разные методы предлагаются к одному только. Как прекратить жизни. Как не допустить к рождению ребенка? Мы вступаем в ту область, в которой Бог говорит, что уже назначены дни. И когда кто прекратит эти дни, Бог спросит обязательно. За это придется отвечать. Есть еще такой вот метод вообще, чтобы не было детей. Сегодня он распространяется и у вас в Германии. Это проблема, ну, многих семей. Употребляют просто, как это там называется, перевязывание труб. Вторгаться в эту область небезопасно. Мне пришлось быть свидетелем такой беседы. Мы шли с братом, служителем, он опытный уже такой, пожилой. Подошла одна сестра и говорит: братья, у меня вот есть такое переживание. Мне, говорит, не хочется жить. Вы знаете, ну если я один был, я не знаю, я что-то там бы начал ей исповедовать, то, другое, третье. Он так внимательно посмотрел на нее, смотрю, думаю, о чем, чего он так говорит? Совершенно о постороннем начал говорить. Ну вот, как дети, где кто учится, где кто работает, все, то узнал. И постепенно добрался до, сколько последнему ребенку, вот. И потом говорит: знаете, сестра, у вас я чувствую, что это то положение, которое переживают все женщины. Когда прекращается способность уже рождать, обычно такой перелом и в организме женском, и особенно в ее психологии, очень опасен. Некоторые женщины попадают в психиатрические больницы. Прекращается материнство, призвание. То, к чему Бог призвал, бесследно оно не проходит. И он говорит: сестра, вы должны одно понять. И она ему подтверждает: да, говорит, брат, вот именно вот после этого периода у меня все это началось. Он говорит: а вы должны понять, вы мать, до конца вы мать. Вы продолжаете вынашивать взрослых детей, молиться за них, переживать за них, внука, вы мать, говорит, не прекращается ваша материнство, этим утешайте. Ну, это долго так беседа была, вы знаете, как она молилась, как благодарила за это, говорит, вот меня как-то это убивало, говорит, ну, говорит, я теперь хоть буду, я понимаю теперь свое положение. И когда это материнство убивается в расцвете, прекращается, братья и сестры, мы имеем уже немало случаев, когда доходит до смертельного исхода. Бесследно для организма женщины не проходит. Если все физически более нормально, прошло несколько лет, психически уже начинает терять определенное вот расстройство, психически начинает. Это очень опасный путь. Очень опасный путь. Не случайно, вот кто-то, зная в этой области, не идут так прямо. Вот у вас, например, требуют расписки. Потому что они держат это в определенной тайне, чтобы потом не нести ответственность. А они дали расписку, они просили сами. Конечно, когда без нашего это все просто, и все они сделали, тут уже и Бог пойдет на помощь. Или вот уже без сознания было. Это другой вопрос. Братья, у нас уже время вышло. Я еще напомню один стих из послания Ефесянам, где сказано: «Мужья, любите своих жен, как Христос церковь предал себя за нее, чтобы осветить ее банию обновления и возрождения». Как важно, когда мы дома построим баню. Определенные условия, чтобы где можно было постираться, помыть посуду, покупать деток. Как хорошо, когда есть горячая, холодная вода в достатке. И как плохо, когда этого недостаточно. Я вот помню, у нас в зоне был определенный период, когда нам в неделю давали тазик воды на троих. И постираться, и помыть. И иногда в семьях вот такие зоны духовные. Когда отец прочитает один раз в день, соберется и скажет: ну, сейчас стишок прочитаем и помолимся. Это капелька. И вот, пожалуйста, и утешайся этой капелькой, и наставляйся этой капелькой, и возрождайся свыше от этой капельки. Этого недостаточно. Баня возрождения и обновления. Вот так обновляются семьи наши. Вот сегодня мы имеем общение как баня, когда мы обновляемся где-то в своих действиях, отношениях друг к другу, к детям, должна быть баня. Как хорошо, когда в семьях есть беседы, общение, пение. Сколько много дает пение для неродившихся еще детей, для уже рожденных детей, малышей и для взрослых. Как много оно значит. Иногда магнитофоны вытесняют это пение. Пришлось нам быть в одной семье. Умерла мама, прошло полгода, дети, один только школьник, а те уже часть определенных, а дочери еще с отцом жили. И возникли натянутости такие, что надо было уже в той семье быть. И когда мы были с братом, брат говорил: пожалуйста, говорит, отцу сначала ваши претензии к детям, к дочерям особенно выскажите. Он много высказывал. А потом дочерям говорят: что вы теперь скажете? И они так сказали: я всегда вспоминаю эти слова. Говорит: папа, у нас никаких претензий нет. Мы понимаем твое положение. Мы тоже, Господь, переживаем. У нас мамы не стало. И мы понимаем, что тебе трудно. Мы понимаем, как ты раздражительный. Мы снисходим все это. Мы ничего не имеем в этом плане. Одно только говорит: помнишь, когда мама живая была, мы почти каждый день собирались вместе. К нам приходили уже другие, вот женатые наши, говорит. Мы пели, мы беседовали. Когда мы, говорит, ведь после смерти мамы мы ни разу не собирались. Ты об этом не подумал. Вы знаете, он слушал и плакал. Я говорю, потом говорю: простите, дети мои, простите за это. Как важны вот эти общения. Мы потом вот укоряем, мы вот говорили о болтливости, о этих вот словах многих, вот где оно растворяется. Дать возможность петь, побеседовать. Естественно, мне пришлось недавно быть в одной семье, здесь у вас 10 детей. И вот собрались они, девочки взяли флейты, мальчик взял мандолинку, сыграли, спели, и началась беседа. А потом отец говорит: мой путь, у кого вопросы будут? И дочь 14 лет задает вопрос: скажите, а что нужно для того, чтобы принять крещение? Это баня возрождения, друзья. Это уже рождение свыше. Это уже, это самое благословенное. И будет ангел и говорит: Иосиф, вставай, сколько же ты будешь спать? И дети начинают искать другого общения. С отцом они не могут ни поиграться, ни поговорить, ничего сделать не могут. И Господь будет отцом, матери: вставай. На Новый год обычно вся церковь молится. Иногда бывает так, до 15, два или до двух молитвы. Колено преклонено, ну потом кто встает, кто уже устал. И когда молился один брат, я думаю, откуда я знаю этот голос? И знакомый, и незнакомый. Первый раз я услышал его молитву. И он молился со слезами и говорил так: Господи, первый раз, первый год мы встречаем без сына. Он уже не захотел ходить на собрание. Проснулся, отец. Проснулся. 17 лет будил-будил Господь его. Помолись за сына. Помолись за него, чего ж ты спишь? Проснулся. И сколько теперь этих молитв будет? Сказал друзьям уже, у нас, знаете, была такая трагедия. В одной семье 10 детей, 8 сыновей и 2 дочери. И только 2 дочери на собрание ходили. И он говорил, как-то вот беседовали, он говорит, не знаю, говорит, что им нужно было. Я, говорит, на двух работах работал. Мы по 4 кабана выкармливали. Они одеты были не хуже других, не хуже накормили. Действительно, они все такие, ну, телосложение такое у них, такие краснощекие, такие, ну, все им отец им отдали. А им другое надо было. И что характерно, вы знаете, я не слышал в собрании его молитв. Не слышал. Такое печальное положение, все сыновья в мире и не молятся. Она молилась. Покаялся сын. Покаялся, женился. У них родилось 2 деток. Я как раз был в России на обратном общении, и вот звонят похороны. Обои погибли в один день. Эти 3 деток остались сироты. Такие похороны были страшные. Такая трагедия. И отец стал молиться каждый день. Каждое собрание стал молиться. Проснулся. И вы знаете, за короткое время уже 6 сыновей возвратились в церковь. Вот так иногда Господь пудит. Такими потрясениями будет. А давайте вспомним, когда Иакова арестовали. Разве для этого Господь 3,5 года учил учеников, чтобы они в первые дни были казнены Иродом? А церковь молчит. И казнили Иакова. Арестовали Петра. И что? Церковь проснулась. И написано, а церковь прилежно молилась о нем. И мало было днем, и ночью молились. И по этим молитвам Господь освобождает Петра. Очень много Господь даст нашим детям по молитвам нашим до рождения, в детстве, сейчас. Одно только Господь говорит, вставайте, вставай, мать, начинай молиться. Чем раньше мы проснемся, чем раньше мы почувствуем эту ответственность за наших детей, братья и сестры, тем раньше разбудит нас Господь, тем больше будет милости и благословения. Ведь были случаи, читаемые в Ветхом Завете и в Новом Завете, когда некоторые дети еще до рождения исполнялись Духом Святым. А как иначе, если в семье, вот посмотрите, братья и сестры, можно еще 5 минут, а? Вот хочу еще 2 примера таких прочитать. Вот посмотрите положение сыновей Иакова. Какая ответственность этого периода? Или вот еще раньше, тоже вот случай, давайте посмотрим сначала. Самсон как родился? Матери было сказано, еще его не было, что у вас будет сын. И будет он таким и таким. Ну, мать есть мать. Она принимает дитя. Она вынашивает его, а потом говорит мужу, что у нас, наверное, будет ребенок. Маной так на это не согласился. Ему этого было мало. И он говорит, мне пусть ангел скажет об этом. Явился ангел, и он говорит, что нам делать с имеющимся родиться? Его еще нет. Сейчас. И когда он родится? И ангел сказал ему, вот что нам нужно. Посмотрите, читаем в 29 главе. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим. потому что, сказала она, Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой. И опять родила сына и сказала, Господь услышал, что нелюбимой дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон. И еще родила сына и сказала, теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов, от сего наречено ему имя Левий. И еще родила сына и сказала, теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда и перестала рождать. Есть разница между детьми, а? Зачала, родила. И вынашивала, и думала, Рувим, ты принесешь мне преимущество в семье. Вот теперь-то будет любить меня муж. Все желание, чтобы преимуществовать ей в семье, а не Рахиле. Как это сказалось на Рувиме, на его судьбе? И посмотрите, Иаков говорит в 49 главе, Рувим, первенец мой. И говорит, не будешь преимуществовать. Это ее желание, это состояние сказалось на судьбе не только Рувима, на судьбе целого колена. Колено Рувимова никогда не имело преимущества среди народа израильского. Опять родила одного, второго, Симеона и Левия, ужесточилась борьба. И они, посмотрите, какими жестокими были. Говорит Иаков так о Симеоне и Левии. Совет их не видит душа моя, и к собранию их не приобщиться, потому что жесток гнев их. И вот посмотрите, родила Иуду. И какое было ее состояние в этот период, когда его вынашивала? Она смирилась со своей долей. Она согласилась на эту долю. Она примирилась. Она только одно хотела. Теперь я восхвалю Господа. Все. За что? За долю мою. И восхвалю Господа. И вот это переломным стало отношение мужа к ней. И от Иуды произошел Христос, написано «примиритель». Вот какое влияние. Братья и сестры, когда мы сознаем это, и хорошо, когда церковь знает, когда мы наблюдаем за семьями, видим, что кто-то вынашивает ребенка, надо молиться за них. Братья и сестры, Бог все делает прекрасно. Ты соткал мне во чреве матери, ты создал мне, ты образовал. Братья и сестры, а разве Господь хочет, чтобы были калеки, чтобы были дети неполноценные? Разве Он создает... Где-то наше вмешательство есть. Своим или незнанием, или согрешением в этот период мы должны просить, Господи, ты созидаешь ребенка, даруй, чтобы он не был калек. Отцы должны плакать об этом, чтобы он был полноценным, чтобы он был здоровым, чтобы жена имела силы родить его. Вот этот период, который мы должны так освящать. И по молитвам нашим Господь ответит. Если же мы не сознаем это, если мы вот так в течение времени отдаем, ну какой развивается, такой развивается. Господь созидает, но не без нас. Он нас в это созидание включил. Он сотворил ребенка, но через нас. Развитие его проходит, созидание его проходит. Опять наше участие. И здесь участие покоя, молитвы, мира. Состояние, когда ребенок может радостно взыграть. Они в такое состояние конфликта войти. Очень ответственный период, и пусть Бог нам даст со всей ответственности его принимать. Аминь.